Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. Сразу после блока объявлений вы услышите чтение и объяснение Евангелия четверга 21-й седмицы по Пятидесятнице протоиереем Александром Шаргуновым. Далее программа «Час писателя». У микрофона Елена Чудинова. Завершит этот час вещания беседа главного редактора радио «Радонеж» Николая Владимировича Бульчука с писателем Владимиром Николаевичем Крупиным.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, 4 ноября этого года в Светлановском зале Московского международного дома музыки состоится юбилейный концерт праздничного патриаршего хора Данилова монастыря, посвященный 25-летию возрождения коллектива в обители святого благоверного князя Даниила Московского. Начало концерта в 19 часов. Билеты можно приобрести в кассах Московского международного дома музыки по адресу Москва, Космодемьянская набережная, дом 52, строение 8, проезд до станции метро Павелецкая. Телефон для справок 495-730-1011. Ждем вас на концерте 4 ноября в 19 часов. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «40 сороков». В программе выставки ежедневная акция «Задайте вопрос священнику», мастер-классы по золотому шитью, иконы, православная литература, монастырская трапеза, ювелирное и декоративно-прикладное искусство, народные промыслы. Выставка пройдет на ВДНХ в павильоне 70 с 27 октября по 2 ноября. Время работы с 11 до 19. На стенде радио «Радонеж» номер Т2А вы сможете приобрести приемники для круглосуточного прослушивания программ радио «Радонеж» в хорошем качестве. Там же вы можете передать пожертвования для радио «Радонеж». Спасибо вас, Господь!
Уважаемые слушатели радио «Радонеж», дорогие братья и сестры, радио «Радонеж» возобновляет сбор помощи юго-востоку Украины. Помощь мы принимаем на православной выставке в 70-м павильоне ВДНХ в секции радиостанции «Радонеж». Наши братья и сестры с юго-востока Украины нуждаются в продуктах питания, а именно консервы, тушенка, сгущенка, крупы, различная макаронная продукция, продукты быстрого приготовления типа доширак, сахар и чай. Также нужны предметы гигиены, мыло, стиральный порошок, зубная паста. Требуются перевязочные материалы, бинты, пластыри, марля, йод, зеленка, также антибиотики. Мужские носки, трусы, майки, теплое белье, желательно черного или серого цвета. Теплые рыболовные и охотничьи костюмы, размеры от 52-го. Шерстяные шапочки, носки, все это черного или серого цвета, перчатки. Также принимаются денежные средства, на которые будут закуплены все необходимое, вплоть до бензина. Дорогие друзья, ваша помощь сейчас очень важна и нужна. Ждем вас с 28 октября по 2 ноября на православной выставке «40 сороков» на ВДНХ в павильоне номер 70 с 11 утра до 7 часов вечера в секции «Радио Радонеж». Спаси Христос! Дорогие братья и сестры, если вы еще не приобрели приемники для прослушивания радио «Радонеж» в хорошем качестве, поспешите, так как производители подняли закупочные цены. Сейчас мы продаем приемники по старой цене. Как будет дальше, мы не знаем. Ждем вас с 28 октября по 2 ноября на ВДНХ, павильон номер 70, с 11 утра до 7 часов вечера в секции «Радио «Радонеж». Спаси Христос!
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 48-е зачало, глава 9-я. Стихи с 49 по 56. Присем Иоанн сказал Иисусу: «Наставник, мы видели человека именем Твоим изгоняющего бесов и запретили ему, потому что он не ходит с нами». Иисус сказал ему: не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас. Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников пред лицем своим. И они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него, но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали: «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?» Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал: «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». И пошли в другое селение. «Наставник, мы видели человека именем Твоим, изгоняющего бесов, и запретили ему, потому что он не ходит с нами, — говорят ученики Господу. Не запрещайте, — отвечает Господь, — ибо кто не против вас, тот за вас». Чрезвычайно важно понять, что речь в таких случаях всегда идет не о безразличии к человеку, а о любви к нему, не о толерантности, исходящей из равнодушия к истине, а о том, что Бог долго терпелив и многомилостив, и всем человекам хочет спастись и в познание истины прийти. И мы должны быть терпеливыми по отношению к тому, кто не ходит с нами, не потому что нам все равно, что происходит с ним, а потому что мы смотрим на этого человека глазами Христовой любви. Не как на врага, которого надо уничтожить, по слову блаженного Августина, а как на заблуждающегося друга, которого надо спасти. Упоминание об этом человеке перекликается с тем, что встречают посланные в Самарию впереди Господа ученики на пути его в Иерусалим. Там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали: «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал? Иначе говоря, хочешь ли, мы устраним все преграды? Хочешь ли, мы сделаем так, что они будут жестоко наказаны за то, что не приняли тебя? Хочешь ли силой, священной силой, как это будет во времена крестовых походов, мы подавим всякое сопротивление и устроим так, чтобы ты мог остановиться в этом селении? Нет сомнения, что ты должен остановиться там, где ты хочешь, и пусть будут сожжены противящиеся тебе». Таким образом, прибытие в селение Самарянское — момент настоящего кризиса, когда вестники Господа должны узнать, какой вести они носители. Господь идет в Иерусалим, в город, где Он будет взят от мира. Есть еще время избрать другой путь или просто повернуть назад. Господь отказывается от этого. В Иерусалиме наступит час, ради которого Он пришел в мир. Здесь Он предаст Себя в полноте любовью воле Отца Небесного. Смысл Его пришествия в Иерусалиме, ни в каком другом месте. И Он восходит туда твердой поступью. Никто и ничто не остановит его. Тем, кто хочет следовать за ним, но ставит ему условия, он отвечает словом, которое не оставляет места для обсуждения: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царство Божие». Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия. Исполненный бескомпромиссности и любви, Господь зовет нас к такому же мужеству. Никто не может идти вслед Ему, не научившись этому. Каждый, кто хочет быть христианином, должен восходить в Иерусалим. То, с чего начиналась история Церкви, повторяется в конце ее. Мы уже давно не живем в христианском мире. Наши соседи редко разделяют с нами наши религиозные убеждения. В некогда православной стране утверждается равенство каких угодно верований и религий. Что касается православия, оно часто оттесняется многоликими искажениями его, а чаще всего полным безразличием к нему большинства. Как никогда от нас требуется твердая бескомпромиссность и мужественная верность фундаментальным ценностям Христова Евангелия. Слово, с которым апостол Павел обращается к верующим Коринфа, обращено к нам. «Бодрствуйте, стойте в вере», — говорит он, — «будьте мужественны, тверды, даже если вокруг вас возрастает число отступников. Мы не должны уступать никаким искушениям, а исполняться надежды, устремляясь к грядущему. Жить под водительством Духа, который укреплял Господа Иисуса Христа в Его восхождении в Иерусалим. Наступило время, когда мы призываемся явить, что есть подлинное христианство, иначе говоря, мужество мыслить и жить по-другому, чем мир, потому что мы христиане. Не стать рабами его переменчивых мод и идеологий. Устоять в Христовой любви, как устояла в ней наша Церковь среди огненных испытаний минувшего века, не заразившись ненавистью к гонителям. Но чтобы иметь эту крестную Христову любовь, мы должны прежде всего научиться у апостолов ревности о правде и славе Божией, неравнодушию к тому, что совершается в мире, к поруганию Христа, к отвержению Его, во всецелом предании себя воле Его. «Хочешь ли, мы скажем, — говорят апостолы, — и это значит, не так, как мы хотим, а как Ты хочешь, Господи, да будет воля Твоя. Нам надо приобщиться хотя бы в малой степени к крестным страданиям Господа, где Он явил Свою любовь до конца. Тогда у нас откроются глаза, и мы увидим Христа, идущего на страдания и принимающего смерть не только ради тех, кто знает Его, но и ради тех, кто еще не знает Его и, может быть, даже отвергает Его. Пусть у каждого из нас лицо будет ясным и твердым, как сказано в Евангелии в хранении истины. Лицо идущего в Иерусалим. В Иерусалим земной, где совершаются до конца история сражения ради того, чтобы наибольшее число людей могло покаяться и прийти ко Господу. И в Иерусалим небесный, при чистому лику любви Христовой, обращенного всегда к Церкви Его Святой, ко всему роду человеческому.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера», обязательно кириллицей, заглавными буквами, и затем через пробел цифрами сумму, которую вы можете пожертвовать. После цифр ничего писать не нужно. По отправке СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие на пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, со счета вашего мобильного телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья! Дорогие мои друзья, прежде чем мы перейдем к теме нашего сегодняшнего разговора, мне хотелось бы поблагодарить вас за всю ту помощь, которая была вами оказана в течение этого лета и этого сентября нашей Новороссии. Сейчас правительство отправляет, как мы видели, огромные колонны с грузом, там все организовано, там все продумано, но пока оно собиралось это сделать, что было бы без вас? Ведь только пожертвованиями наши соотечественники, собственно, и держались в течение летних месяцев. Это очень страшно. Потерять человека, которого можно спасти, только потому, что нет обезболивающего. И вы, я говорю это без всяких преувеличений, вы, дорогие мои, спасли много жизней за это лето. Ну и опять же, на голодный желудок тоже не повоюешь. И опять же, детское молоко, которого не было у испуганных войной матерей, которое было абсолютно необходимо. Еще раз, без вас было бы очень плохо этим юным мамам без молока, голодным солдатам, погибающим без медикаментов людям. Спасибо вам. А сегодня, вы знаете, у меня какая-то усталость от политики. Мне очень хотелось поговорить о чем-нибудь добром и хорошем, касающемся нашей обычной жизни. И вот я подумала о детской литературе, точнее, об одной из тем, которые я исследовала в детской литературе. Это очень нужная тема. Я в свое время писала небольшую работу под названием «Болезнь ребенок в зеркале детской книги». И вот что же я, собственно, исследовала в этой работе? Ну, во-первых, когда у меня она возникла, эта идея написать о болезни ребенка в детской книге, а тема, к сожалению, актуальная, дети болеют, то одна моя приятельница меня спросила, а вот зачем, когда ребенок болеет, книги о болезнях? Ему надо, наоборот, читать о мушкетерах, об индейцах, о чем-то таком, что бегает, прыгает, и он тоже захочет поскорее выздороветь. Да, конечно, больному ребенку нужно читать и о мушкетерах, и об индейцах, но все-таки ему также нужен какой-то аналог его собственного положения, чтобы он мог почерпнуть что-то для себя, как другие, которые в той же ситуации, что и он, как другие дети с этим справляются. Потому что, ну, мы помним все лесного царя, кто скачет, кто мчится под хладной мглой. И, в общем-то, там ведь всадник везет на руках ребенка больного. А лесной царь – это символ болезни. И родитель как бы не проявляет достаточной чуткости. Вот мне захотелось посмотреть, какие же книги есть в детской литературе, которые помогают родителям именно справиться с вот этим вот лесным царем, ускакать от него вместе со своим ребенком. И, как ни странно, я нашла немало книг совершенно неизвестных. Например, когда мне было 9 лет, я читала такую книгу заурядного вроде бы английского писателя, никакого не столпа английской литературы, Эдварда Хилдика, «Питер Брейн и его друзья». Во всяком случае, в русском переводе это звучало как «Питер Брейн и его друзья». И вот о чем, собственно, повествует эта книга. Я ее очень рекомендую, вне зависимости от того, переживает ли семья ситуацию болезни, или такая ситуация позади, или она, слава богу, вообще не наступила. Я очень рекомендую эту книгу родителям, потому что она необыкновенно здоровая, необыкновенно правильная. Эдвард Хилдик, Питер Брейн и его друзья. Причем сюжет, что меня поразило, он очень скромный. Когда я уже перечитывала ее взрослыми глазами, там всего-навсего действие происходит в 60-х годах 20 века. И всего-навсего у детей каникулы. А в парке, который находится около их домов, около их школы в Эстонберийском парке, объявляются всевозможные замечательные соревнования. Тому, кто побеждает в этих соревнованиях, электронная компания выдает любой приз, какой только кто захочет. Ну, прекрасное занятие для мальчишек. Казалось бы, на чем тут построить сюжет, тем не менее. А вот три мальчика, Моррис и Энди, вспоминают о том, что их бывший одноклассник Питер тоже должен бы принять участие во всех этих веселых соревнованиях. Бывший одноклассник Питер. Потому что Питер не выходит из своей комнаты. Он болен. И вот начинаются всевозможные очень весело описанные детские придумки о том, как бы Питеру, невзирая на болезнь, там еще есть две сестры Питера, старшая и маленькая. Маленькая – это такой обременительный довесок, который все время мешает и портит. И вот они начинают бороться за главный приз, а приз там, ну, это же 60-е годы, это, в общем-то, тот самый мобильник, который сейчас ничего не значит. А тогда это называется «Оки-токи», это последний писк техники. Но детям-то он для чего нужен? Для того, чтобы они могли бегать по своим делам и все время звонить Питеру и рассказывать. Мы на реке, мы в музее, мы в саду. Вот, то есть, чтобы у него была связь с ними. Всего-то. И вот какие у них там смешные приключения. То есть, они идут на такое вот сначала, идут на такое веселое жульничество. Потому что у Питера изумительный дисконт. Если бы он вышел на сцену в конкурсе талантов, то первое место точно было бы его. Но Питер не может выйти на сцену. Тогда они делают так. На сцену выходит Моррис, а Энди прячется с магнитофоном под сценой. А Питер надиктовывает песню на магнитофон. Магнитофон без спроса берут у папы, всяких веселых розыгрышей с этим связано. И вот продумано замечательно. Жульничество, да, но вместе с тем и нет. И всем весело, все до изнеможения вымотались с этой записью идеальной песни, потому что то собака воет, то мама входит в комнату, то еще что-нибудь. Кстати говоря, очень тонкий педагогический нюанс, что дружба лучше всего склеивается, когда общее дело, а не общее безделье. И вот наступает день конкурса талантов, Моррис выходит на сцену, а Энди заранее, за 3 часа, чтобы никто не увидел, спрятан с магнитофоном под сценой, а Энди скучно. Он с собой взял бутербродов, чтобы скоротать время, но слишком быстро их съел. Он нашел в кармане леденцы, но тоже слишком быстро их съел. И он решает потихонечку проверить, а правильно ли поставлена запись. И вот он проверяет и забывает, на какое же место надо было вернуть пленку. Это еще пленочные магнитофоны, естественно. А проверить уже нельзя, потому что снаружи собрались люди. И вот вместо того, чтобы прозвучал замечательный дисконт Питера, когда Моррис поднимается на сцену, начинают звучать лай собаки, грохот кастрюль, слова мамы «выпейте соку» и так далее. Моррис переживает не самые лучшие минуты на этом конкурсе. Им ничего не удалось завоевать. На следующий конкурс Руфь, младшая сестра, не вовремя покидает боевой пост, чтобы купить мороженое, тоже все срывается. И вот игра идет за игрой. Дети стараются как могут, и все-таки в конце концов им достается заветный приз. Вот странно, всего лишь, вот заметим, в финале Питер не встает с постели, нет. Он так и остается лежачим больным. В финале они всего лишь получили этот, как тогда говорили, радиотелефон. Скромный финал? Нет. Очень правильный финал. Потому что они поставили цель, и они добились цели, и Питер участвовал в достижении этой цели наравне со своими здоровыми друзьями. Это одновременно учит и больного ребенка, как себя вести в болезни, стараться во всем не уступать здоровым. И одновременно учит друзей, что если твой друг заболел вдруг, не надо вокруг него разводить сочувствие, охи и вздохи, а надо просто подумать, а как ты можешь сделать так, чтобы он, невзирая на болезнь, продолжал жить так же, как ты. То есть вот удивительно светлая, простая, честная книга, но я как-то вот ее сравнила с книгой, которая у нас одно время позиционировалась как очень христианская книга, с Поллианной. Она к нам вернулась под фанфары, ее в советское время не издавали. Ну и что? Эта Поллианна, как только попадает в ситуацию болезни, сразу оказывается абсолютно деморализованной. Трудно обвинить в этом реального ребенка, но чему учит эта книга? Тому, что лежи и жди чуда. Чудо приходит не всегда, да и не ко всем. К тому, кто лежит и плачет, чудо не приходит. Удивительное дело, вот эта расхваленная безумно Поллианна и никому неизвестный Питер Брейн про двух лежачих детей. А какая огромная разница? Питер всего лишь добился радиотелефона. Но он добился. Он победил, он и дальше победит. И вне зависимости от того, выздоровеет Питер или нет, он будет жить и побеждать. Он будет жить полноценно. А Поллианна, ну тут необходим чудесный врач, который непременно поставит ее на ноги. Но каждого ли больного ребенка поставит на ноги чудесный врач? И еще мне уже во взрослом, к сожалению, периоде моей жизни попалась книга моей вообще очень любимой писательницы Фрэнсис Бернетт. Все знают ее как автора «Маленького лорда Фаунтлероя». Но у нее есть книга, на мой взгляд, лучшая, чем Фаунтлерой. Она называется «Таинственный сад». Там, на самом деле, в отличие вот от Поттер с ее Поллианной, Бернетт жесткий писатель, она не идеализирует детей. И она показывает двух детей страшно противных. Маленькая Мэри, осиротевшая, но ее не жалко. Она очень противная. Она возвращается из Индии, из колоний, к своему дяде, сквайру, владельцу большого поместья. Отец у нее был занят по службе, мать устраивала светскую жизнь в сельской глуши. И вот эта маленькая мэм Сагиб, она капризная от того, что климат ей не подходил, болезненная невероятно, росла окруженная раболепной туземной прислугой, она могла там вцепиться в волосы, надавать затрещин своей няньке пожилой. Все исходило с рук. Вот такой вот маленький монстрик приезжает в Англию и оказывается в атмосфере английской деревенской усадьбы, где тут же сталкивается со служанкой, которой ну никак не надаешь затрещин. Такая вот там служанка Нэнси, очень девушка решительная. И она первая дарит Мэри то, что для Мэри нужно – прыгалку. Всего лишь прыгалку. Говорит, ну что ж ты, у нас в Йоркшире все девочки прыгают через прыгалку. А ты не умеешь? Тоже мне. И Мэри, она очень упрямая, ей становится обидно, она начинает прыгать через прыгалку. Но дальше она обнаруживает, что у нее, оказывается, есть больной кузен Колин. И вот Колин, он не парализован, он не прикован к постели, но вместе с тем он не покидает этой постели, потому что он страшно слабый, потому что у него припадки, потому что все на него махнули рукой, а главное, на него махнул рукой отец. У отца личная драма, он любил свою жену. Жена в силу, ну там это очень тактично, кстати, описано все, все эти обстоятельства, что жена в силу несчастного случая погибла. Когда родился Колин, незадолго до этого она упала и повредила себя. И поэтому Колин родился раньше времени, он родился больным, а жена умерла. Вот. А отец погружен в свое горе, он вспоминает о тех временах, когда был безумно счастлив с женой. А больной мальчик лежит в постели и капризничает, потому что он не умеет правильно болеть, ему потакают. Он научился манипулировать всеми, он шантажист. Он знает, что его припадков боятся истерических, и поэтому он не учит уроков, поэтому он что хочет ест, хотя он ничего не хочет есть, и так далее, и так далее, и так далее. То есть Мэри и Колин, они друг друга стоят, когда они сталкиваются. Но в усадьбе есть третий участник, третий игрок. Это запертый на ключ сад. В этом-то саду и погибла жена мистера Кревена, мать Колина. Поэтому он запер сад на ключ, а английские сады, они заключены в стены, и в них ведут калитки. Там из-за этих стен теплее, если, может быть, кто-нибудь не знает. Потому что климат все-таки не располагает, чтобы сады совсем на чистом воздухе были. И вот ребенок заброшен, сад заперт. Но начинается весна. И Мэри сталкивается с сельскими людьми, которые учат ее соприкасаться с землей. У нее и пальцы слабые, и неумелые. Но садовник показывает ей, как сажать растения. И вот она уже сама что-то пробует. И потом, невзирая на то, что ее отношения с Колином очень показаны такими без прикрас, вот за что я люблю Бернет, за то, что она пишет без прикрас. То есть сначала они сдруживаются, потому что Мэри для Колина новое лицо. Но потом, когда Мэри опаздывает прийти к Колину, Колин обижается, начинает скандалить, манипулировать и докрикивается до истерики. И ему уже плохо. И хорошая девочка, лучшая, чем Мэри, наверное, попала бы в безвыходное положение. Но Мэри начинает сама на него кричать от страха. И Колин от удивления стихает. Вот такие вот дети, которых все забросили, которых все забыли. Но Мэри находит ключ к старому саду. Она пробирается туда и видит этот заброшенный сад, и ей его страшно жалко. И она потихоньку, хитростью начинает выведывать, как обращаться с розами, как обращаться с другими цветами, на свои карманные деньги покупает какие-то растения и начинает оживлять этот сад. А потом с помощью деревенского мальчика, которого тоже вовлекают в игру, тоже очень интересный персонаж, Дикон, они решают, что Колину тоже надо побывать в саду, тем более это же тайна. Никто же не знает, что они туда пробрались. Дверь закрыта плющом, ключ вроде бы зарыт. И Колин потихоньку тоже попадает в сад. Делают вид, будто его катают по дорожкам в кресле, потому что он слишком слабый для того, чтобы гулять самостоятельно. А на самом деле дети, как только их никто не видит, пробираются за закрытую дверь сада. И сначала Колин просто сидит в кресле и смотрит. Для него и это увлекательно, потому что это запретно, это секретно. Как Мэри и деревенский мальчик Дикон оживляют сад, как они ухаживают за ним. Но ведь просто смотреть для ребенка невозможно. Он начинает участвовать. Ему тоже хочется, хоть у него и руки слабые, и ноги у него слабые, но ему тоже хочется взять лопатку и хоть чего-то копнуть, хоть чего-то посадить. И постепенно это начинается. И вот шаг за шагом Колин учится ходить, Колин учится работать. И дети, сохраняя свою тайну, оживают, а потом в один прекрасный день мистер Креван все это обнаруживает. И какой же упрек он слышит и от этого сада, и от окружающей прекрасной английской природы, и от всего. Грешно было запереть прекрасный сад. Грешно было забросить ребенка. Но ребенок простил. Ребенок ходит, как все обычные мальчики в Йоркшире. Ребенок уже почти настоящий садовник. Вот, казалось бы, счастливый конец, но, опять же, на мой взгляд, это отличается от счастливого конца в Поллианне, потому что там просто она заболела, необходим чудо-врач, который ее поставит на ноги. А тут показано, что целительная сила природы, она действительно очень полезна для детей. И выздоровление Колина оно как бы вытекает из всего сюжета. Детские книги, вот мы посмотрели на одну детскую книгу, где Питер не выздоравливает, но тем не менее остается победителем. И на другую детскую книгу, где Колин выздоравливает, но тоже побеждает. Прежде всего, он побеждает самого себя, капризного эгоиста. А затем он уже побеждает свою болезнь, и не просто так, а с помощью природы. Вот удивительные, совершенно удивительные, прекрасные детские книги. Это Эдвард Хилдик, Питер Брейн и его друзья, и Фрэнсис Бернетт, «Таинственный сад». Но в действительности, когда я стала заниматься этой темой, какие книги еще могут помочь ребенку в нелегкий период болезни, из каких книг он может извлечь полезные для себя уроки, я нашла их совсем немало. И если будет на то возможность, я расскажу и о других книгах. Скорее всего, не в следующий раз, потому что будут какие-то на злобу дня обсуждения, будут какие-нибудь интересные, замечательные гости. Но, тем не менее, мне хочется вернуться к этому разговору, к книжной полке в детской комнате, и рассказать, что же я еще накопала такого, что помогает ребенку в период болезни. Коль скоро такова тема сегодняшнего нашего разговора, прежде всего я, конечно, желаю вашим детям и внукам, чтобы они были здоровы. Всего доброго!
Это был час писателя с Еленой Чудиновой. Всего доброго! До встречи!
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Дорогие наши слушатели, сегодня, накануне четвертьвекового юбилея православной радиостанции «Радонеж», любезно согласился ответить на мои вопросы и поздравить вас, наших слушателей, наших авторов, всю нашу аудиторию, писатель Владимир Николаевич Крупин. Дорогой Владимир Николаевич, когда я слышу, что вас объявляют в студии, я знаю, что час прямого эфира обеспечен, насыщенный, яркий, напряженный, что будут интереснейшие вопросы. Все наши слушатели всегда с огромной радостью встречают вас в эфире, читают ваши книги. И на самом деле вы один из тех авторов, которыми радио «Радонеж» по праву гордится как представителем золотого фонда наших авторов. Сегодня мы встречаем 25 лет. Владимир Николаевич, несколько слов к нашей аудитории накануне этой важной даты.
Здравствуйте, Николай Владимирович. Вы сразу, вот как перед тем, как меня представить, сразу оконфузили, сразу вот и такое любезно согласился. Как же я мог не согласиться, и как же я мог не прибежать сюда, когда Радонеж — это огромная часть моей жизни, огромная часть жизни моей страны, Отечества. Это то самое эфирное пространство электронное, которое объединяет нас, братьев и сестер. И вот это ощущение, когда я в эфире, когда я читаю списки о упокоении и о здравии, я вот чувствую какую-то молитву, которая вот идет, и вот она уходит далеко не в безгласное небо, и вот это ощущение братства, неделимости вот нашей, уверенности, и это огромное счастье. Потом, вы знаете, это заслуга Радонежа, что он теперь круглосуточный. Я вначале как-то немножко сопротивлялся тому, что как-то повторяется передача, а потом, да, это очень правильно, очень хорошо. Кто-то не успел днем услышать, кто-то услышит ночью, кто-то услышит утром, это очень хорошо. А какие у нас силы, я уж сразу поздравлю, что вы, ведь это же счастье, когда вот, например, задают с одной стороны сложнейший вопрос отцу Олегу Густиняеву, и с другой стороны задают совершенно простой вопрос отцу Дмитрию Смирнову, и как они расправляются со всеми этими, какой рукой себе яичко ставить, или, например, в такой-то сноске, к такому-то толкованию, там, такого-то завета-то, и наши терпеливые батюшки все это рассказывают. Это Александр Шаргунов, да много. Вот я только что прослушал великие воспоминания Таисии Левушинской. Удивительно, я же бывал вот там, в этом монастыре, и бывал на местах ее подвига. И только что вот прослушал Тростникова Виктора Николаевича, мне кажется, еще недооцененного философа нашего. Я вот только что его читал книгу, и вот я очень рад, что если слышишь, Виктор Николаевич, я кланяюсь вам, и вот это зато обосновано доказательство, что по-настоящему мудрый, великий человек может появиться только в православном мире, в православном, потому что нам Господь Бог принес. Мы нисколько не против. Вот, пожалуйста, кланяйтесь и Будде, пожалуйста, кланяйтесь Магомету. Это волеизъявление, и мы относимся с уважением ко всем. Но Иисус Христос, живой Бог во плоти явился и принес нам и не религию Он принес, а великую веру, принес нам образ жизни. И в этом огромная разница наша. И поэтому то, что Радонеж, радиостанция, вот эту мысль внедряет в ум людей спасительно, ну, это, конечно, радость. Я сердечно поздравляю. А по нынешним временам такой юбилей, да вечность, на год за три самое мало считать. Даже думаю, 25 лет, я ахнул даже. Боже мой, еще какой был молоденький Никифоров, еще Родионов тогда был. Вот еще делали выставку около Новодевичьего монастыря царской семьи. Но вот еще с тех пор вот это радио. Вначале пробивались робко-робко, потом как-то глушили, потом как-то хрипит, потом друг с другом советовались, какой приемник взять, где что это. Так все было трудно. Но вот это ожидание этого слова в эфире, ожидание, оно, конечно, нас всегда и подбадривало, и окрыляло. Ведь ну где еще найдешь такую радиостанцию, где сотрудники работают за нищую зарплату, где все время радиостанция просит помощи. И вот сейчас тоже я говорю об этом, с том, что это же денежки-то не пропадут. Они же не на дачу, не на крышу идут, Никифору, они же будут вложены это в дело.
Владимир Николаевич, только что вот накануне нашей встречи я встречался с директором магазина «Православное слово» на Пятницкой Светланой Ивановной Горлевской, которая тоже вместе с нами начинала все это дело и была директором магазина «Православная обувь» одно время.
Вот и скажите ей поклон от меня, помню. Да, боевая такая. Именно это был такой магазин.
Там. Мы вспоминали то время, как время чистое, время востребованности православия. Люди устали от дефицита православной проповеди. И, включившись однажды, радио «Радонеж» 25 лет продолжает свою деятельность. Вы правильно сказали, что мы не против, мы не запрещаем другие религии, но ведь православные люди знают, что церковь, к которой они принадлежат, являются воинствующей. И даже простое слово евангельской проповеди, произнесенное в эфире, оно всегда, как говорит одна наша автор, на острие. И оно вызывает само по себе разделение. Как Господь сказал, принес я меч, не мир, но меч. И невольно мы участники войны каждый день. Вот мы, сотрудники радиостанции, мы прекрасно знаем, чего это стоит. Это настоящая война. А как в этом смысле вам кажется сегодня, вот не охладело наше общество по сравнению с 90-ми годами к православию? Не стали мы слишком такими полированными, какими-то равнодушными немножко?
Нет, оно не то чтобы охладело, но, конечно, в те годы был какой-то порыв, пошли даже Ельцин цепился за свечку, понимаете, и Чубайс рядом тоже держится правой рукой, чтобы не креститься. Вот, и поэтому и порыв интеллигенции, все пошли, но это все оказалось другим, это не слишком легко все-таки, это не просто, это образ жизни, повторяю, образ жизни. А что такое религия православная, не религия, вера – это жертвенность, это отказ от жизненных благ, это ощущение того, что ты будешь в жизни жить хуже всех, то есть хуже других, и потом вот это ощущение того, вот эта просто потрясающая фраза, которая просила, что святость, это у Николая Сербского, не уменьшает страдания, она их увеличивает. Вот как, это же правда, вот надо быть готовым к этому. А то вот, ведь и у нас все время путают душевность с духовностью. Ведь душевно можно пиво с другом попить на берегу. А как, хороший разговор, это душевно, все отдохнули, там жен поругали. А духовность – это ведь совсем нечто другое. Конечно, и вот на, ответ на ваш вопрос. Конечно, тот порыв, он все-таки тактически был проигран, а стратегически мы выигрываем.
Сегодня я встречался с одним очень близким другом, писателем, человеком, пережившим многое и оставшимся при этом, не понявшим, так сказать, православие, оставшимся убежденным коммунистом. Вот он продолжает жить той идеологией, которая некогда была главенствующей в Советском Союзе. При этом православие он понимает всего лишь как красивую обертку для того, чтобы люди хорошо жили на земле. Таких людей, к сожалению, много. Сегодня нам звонят в эфир и говорят, что мы не говорим о главном, мы не учим людей жить здесь, на земле. Вот как бы вы ответили таким попрошающим?
Вы знаете, вот, кстати говоря, вот вы сказали, коммунист, и вот меня Геннадий Андреевич Зюганов пригласил на конференцию о преподавании литературы в школе. Они создали объединение «Русский лад», «Русский лад», и делают добрые дела. Делают добрые дела, и в этом отношении, конечно, я согласился, поддержал, был, и там были другие уважаемые, и мной, слушайте, Радонежи люди. Но вот как только доходит дело вот за то, за что они держатся, вот я ему говорю, ну как, Геннадий Андреевич, ну эти алтарь сатаны пироганский, ну как же там, ну похоронить, да и забыть. Вот. Нет, 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 что вы. И вот это какой-то пунктик такой, пунктик. И вот это то, что вдруг они как-то до сих пор наивно полагают, что можно сделать человека счастливым на земле, это то же самое, что крик Жириновской. И тот вот, поэтому как бы они в крайностях сходятся, вот это ощущение. Они вроде и все пикируются друг с другом. Но вот повторяю, что рая на земле Господь никогда не обещал. Господь никогда не призывал бунтовать против властей. Из него делали то врага Рима, то, так сказать, врага тогдашних олигархов. Нет, он был врагом греха, врагом недостатков. Вот это ощущение этого, конечно, к сожалению, коммунисты не понимают. И вот этот ваш человек, у него приличный человек, порядочный человек. Мне кажется, он рано или поздно придет, еще успеет к Богу прийти до кончины.
Дай Бог. Вы часто принимаете участие в прямых эфирах, и мы озвучивали ваши книги. Вы известный писатель, писатель, который положил основу такому, так сказать, ну, русскому реализму, во всяком случае, добротнейшая литература. И тем не менее, вы сменили ориентиры, что ли, вы стали интересоваться и интересовать читателей совершенно другими материалами, скажем так. Я прочел вот недавно вашу книжку об Афоне, но действительно, как будто побывал там, потому что трогательно это все очень. На ваш взгляд, сегодня в православной литературе есть какие-то тенденции, которые могли бы обнадежить нас, взыскательных читателей? Потому что, ну что греха таить, ведь полки забиты книгами, которые только по обложке можно назвать книгой.
Ну да, ну да, но ведь я не сменил ориентира, я уже, в общем-то, ну, с конца 80-х уже ничего другого, вот как я, меня Владыка Петерим привел в 78-м году в храм Воскресения Славущего, Владыка Петерим, это вот с тех пор, да и потом и причащался, и все, и поэтому у меня нет никаких вот этих, как вы пришли к православию, да я от него не уходил, у меня отец, мать из верующих семей, икона всегда была, конечно, не было храма, все ли был сожжен, взорван, но вот это ощущение инерции православного взгляда на мир, она была, и потом нам так все преподносят, уж так все было задерган, затург, все были какие-то безгласные люди, это все неправда. Вы знаете, вот я рос так, я думаю, когда начинают они говорить, вот все эти там Рыбаков, все эти Гроссманы, у меня полное ощущение, что я жил в другой стране. Но у меня было счастливейшее детство. Конечно, была нищета, конечно, ходили в лаптях, ели там крапиву, прошлогоднюю картошку, но было же безоблачное солнце, были незакрытые дома, из реки можно было пить в любом месте. всегда было такое счастье, братство, просто меня пальцем в детстве не тронули. И поэтому, конечно, для меня не было проблемы вот в этой литературе. И именно для деточек, потому что мы упустили, ну, уж полтора-два поколения точно упустили. Вот теперь нам надо успеть этих деток. И вот для них я сейчас пишу. Что касается собратьев по этой теме, по литературе, они есть. И этому доказательство патриаршая литературная премия. Есть силы и в Петербурге, есть писатели. И я просто не перечисляю, чтобы кого-то не обидеть. Но это несомненно есть, потому что молодые писатели, вот сейчас только что, вот благословите, полечу на такое значительное совещание молодых писателей Урала и Сибири. Я уверен, что вот там будут, мне уже даже сказали, что меня будут просить прочитать вот на православную тему. А это аволжские, вот самарские писатели, иркутские писатели, архангелогородские, вологодские. И поэтому есть эта литература, есть. Но другое дело, что она вот этой массой давится, вот этой, вот наползает вот эта серая масса. Причем вот вы знаете, что еще наша какая победа? Что вот эти лаковые всякие книжечки, там проститутки, убийства, разборки, такой дешевый Голливуд такой, это схлынуло. То есть чем хороша Россия? Она, к сожалению, обольщается каким-то учением. Вот марксизм, вот большевизм, вот коммунизм, вот демократ, обольщается, к сожалению. Но литература первой из всех стран все-таки выпутывается из этого обольщения все-таки. А это злобствуют враги на нас. Как это так? Ой, оказывается, они в нас разобрались. И поэтому и в этой литературе разобрались. И в этом кинятине мы разобрались, в кинятине, в этой американской, в это все. Поэтому русскому человеку, не только русскому, православному человеку, всегда будет мало суррогата. Вот вроде хлеб суррогатный, понимает, о чем говорю. Вроде он хлеб, а сытости-то нет. И вид, может, даже и вкус, и запах, а нет, не вкус. Поэтому такая литература у нас долго не заживется. Так что, отвечая на ваш вопрос, то есть у нас православная литература.
Год, который мы переживаем, который заканчивается, явился судьбоносным в некотором плане для России. Я имею в виду конфликт на Украине, которого, ну уж чего говорить, никто не ожидал. Это кровавая рана сегодня, и мы все переживаем, и сотрудники, и слушатели радио. Мы стараемся по возможности освещать события, но как освещать, когда единая церковь, единое тело, единый народ, единая кровь практически? А какое у вас есть ощущение, как человека все-таки мудрого, такого смотрящего вдаль, чем закончится это испытание?
Ой, Николай Владимирович, уж какой я мудрый, я уж все просто так страдаю. Я совсем недавно попал и в Новгород-Северском, и на юбилей Переславле-Хмельницком. Вообще Украину люблю, люблю до боли сердечной. Какая же радянская батьковщина, я с хлопцами служил в армии.
Владимир Михайлович, кто из русских не любит Украину?
Да, 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 и хлопцы были у меня, западенцы. Я даже написал рассказ, он был в русском доме, надо его прочитать у вас вот на радио. Западенцы, как 1 апреля разыграли, вот как бы им присвоили бы звание Фритаро. Но это улыбка, а, ну, я не знаю, вот все-таки вот то, что мы виноваты в том, что мы упустили Украину, это наша несомненная вина. Вот мы все рассказывали анекдотики. Ой, вы знаете, они называют Льва Толстого Левко Пузатый, а Эмиль Золя Милко Попел. Понимаете все? Или Пушкин Сашка Громота, то есть Пушкин Сашка. Ой, вот, или там это самое, значит, еще тоже слышал такое, что вот Николай Васильевич Голович нахрабал, что редко птица долетит до сирен Днепра, а Герасим догреб. Ну и все эти анекдотики такие, все смешно, 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 но штука-то в том, готовилась такого подспудная. Мы имеем дело с таким страшным врагом, причем это же не сейчас началось, это же было и при Алексее Михайловиче противопоставление, ведь уже сын Кмельницкого был отважен. И левобережье, правобережье. И, конечно, это горько мне очень, необычайно горько, потому что мы Украину, ну, как-то вот сердечной болью воспринимаем. И вот это триединство славянское, ведь в войну был великий возгл, братья славяне, добре дошли, братья славяне, как это можно нас разорвать? Мы один народ, один язык. Ну что там, конечно, насилие им все эти полонизмы, которые у белорусов тоже много, у белорусов и у украинцев. Но ведь я очень страдаю, просто страдаю. И на раз даже вот, ну, молюсь. Давайте мы все будем молиться. Потому что если что-то случится, то нам уже, в общем, нас поодиночке могут растерзать. Конечно, что говорить, ну, мы русские. Опять мы умеем рвать рубаху на груди. Но ведь хочется что, думать еще о детях, о внуках.
Да, и церковь молится каждую божественную литургию, да, специальной молитвой. Да, будем надеяться, что Господь как-то управит этот конфликт. Завершая наше маленькое интервью накануне нашего 25-летия, Владимир Николаевич, несколько слов нашим слушателям и нашим авторам. Что бы вы хотели услышать по радио? Кого бы вы хотели пригласить? Что бы вы хотели от радио «Радонеж» в новых годах ее существования?
Ну, я думаю, вы лучше меня знаете, кого пригласить, потому что у меня все-таки из своего окопа не так уж и много вижу, у вас все-таки обзор с высоты Радонежа. А так, что, с одной стороны, я бы мог пожелать боевитости, но боевитость иногда начинает истолковывать, что вот, мол, они такие раз, такие рассеки. Поэтому наша позиция гораздо сильнее, гораздо сильнее. Говоришь правду, чувствуешь себя защищенным. Защищенным. Если я говорю правду, так чего мне бояться? И вот говорить правду и вообще продолжать единственно правильную оценку происходящих событий с православной точки зрения. Вот это самое главное. Исторические события прошли, исторические, современные, с православной точки зрения. Помни о том, что все ниспослано тобой, как мы в ежедневной молитве оптинских старцев. Вот все ниспослано Господом. Да, для вразумления. А кто был Аттила? Бич Божий. Большевики, бич Божий. Может быть, теперь тоже Господь нас решил подстегнуть, а то уж мы больно расслабились. Ух, как хорошо. Мы все завалены литературой. Ой, пожалуйста, иди в семинарию, ой, иди в академию. И поэтому, конечно, видео, может быть, вот нам гаечки надо подтянуть. Подпоясаться потуже, как в казахской песне, и двигаться дальше.
Спасибо, Владимир Николаевич. В год 700-летия нашего небесного покровителя, преподобного Сергия Радонежского, и этот юбилей мы отмечаем. И просим также молитв за всех нас, а мы надеемся, что с помощью Божией, сколько Господь позволит, мы продолжим наше служение. Благодарю. Владимир Николаевич Крупин, писатель русский, был сегодня в нашей студии.
Спасибо, Господи, ангела-хранителя всем.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.